Последние новости рассказала Анна Бокина. А я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром минус 5 градусов, днем пасмурно, небольшой снег и минус 3, а вечером даже потеплеет до 1 градуса тепла. В Санкт-Петербурге сейчас минус 16, также небольшой снег, днем около минус 15 градусов. Вот с каких тем мы начнем сегодняшний выпуск утренней программы «Время свободы». Сегодня в Киеве Высший административный суд Украины рассмотрит иск Юлии Тимошенко об отмене результатов второго тура президентских выборов. В Петербурге концерт в поддержку политзаключенных, запланированный на сегодняшний вечер, оказался под угрозой срыва. В США встретились два лауреата Нобелевской премии мира. Барак Обама принял в Белом доме духовного лидера тибетских буддистов Далай-ламу. А главное российское событие сегодняшнего дня, которому посвящена наша утренняя программа, завершение суда по делу Дениса Евсюкова. Сегодня Московский городской суд вынесет свое решение. Какой приговор бывшему майору милиции Евсюкову будет справедливым? Ответов на этот вопрос мы ждем сегодня от вас, слушателей Радио Свобода. Главная тема нашей сегодняшней программы – завершающийся в Москве процесс по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, начальника ОВД Московского района Царицына. Весной прошлого года он открыл беспричинную стрельбу по людям в московском супермаркете «Остров», убив там одного человека, а до этого застрелив, как считает следствие, водителя такси. Это происшествие стало поводом для отставки главы Московского ГУВД Владимира Пронина, а главное, после него общественная дискуссия о необходимости кардинальных реформ в милиции вышла на новый уровень. Во время процесса Евсюков лишь частично признал вину, заявив, что не помнит ничего из произошедшего. Сегодня в суде завершается прения сторон и будет вынесен приговор по этому делу. Обвинение настаивает на пожизненном заключении. Какой приговор бывшему майору Евсюкову будет справедливым? Мы хотим знать ваше мнение. Присылайте нам сообщение. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Пишите на пейджер, телефон 660-1046. Сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода». На электронную почту по адресу mail@radio-svoboda.ru, и через полчаса ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8-800-222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Какой приговор бывшему майору Евсюкову будет справедливым? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Самары, с которыми побеседовал наш корреспондент Сергей Хазов.
Я считаю, что отстранить на всю жизнь от подобного рода работы сажать смысла не таких людей, а пересмотреть эту меру тем, чтобы они выплачивали пострадавшим деньги. Если он будет в тюрьме, это пользу не принесет никому. А если он будет работать, то принесет пользу всем. На кого работает? И тем, кого убил.
Даже не могу сказать. Ну, кто я знает, конечно. Наказать как следует.
Чтобы наказали смерть за смерть.
Абсолютно ничего. Потому что никому не верю.
Ну, я надеюсь, что все-таки накажут, как положено, закон. Когда за дело полицейские берутся, это плохо, что поймают кого-нибудь, объявят виноватым. А как на самом деле прав не виноват, сложно сказать. Тут такая еще ситуация. Это же плохо, когда человек действует какими-то эмоциями.
Если не наказать Евсюкова, то в России еще очень долго слишком будет распространена Евсюковщина. Я думаю, хорошее наказание для Евсюкова было бы пожизненное заключение, чтобы он мог прочувствовать этот кошмар, то есть сидеть годами в камере, чтобы его мучила совесть за совершенное им зло.
Что можно сказать? Надо бороться с этим, и как-то надо их, этих людей, и вообще их всех уничтожать.
Здесь много подводных камней. Надо многое знать, чтобы конкретно утверждать что-то определенное. Человек не имеет права решать, кому жить, кому не жить. Много потайных пружин, которые не могут быть подсудны с точки зрения современного суда.
Ну, как-то это не близко мне, поэтому я не интересовалась.
Если вспомнить Глеба Жеглова, да, вор должен сидеть в тюрьме. Не вор, не должен. Если это подпадает под действие уголовного кодекса, и если он такую меру пресечения подразумевает определенная статья, то справедливо, если доказано. Вся наша история подразумевает, что уголовный кодекс, в общем-то, подтаскивает за уши под нужный процесс, под нужное дело. Если это чисто политический процесс, значит, так оно и будет.
Я слишком мало имею информации, чтобы думать на эту тему что-нибудь. Само по себе событие ужасное, но я ничего не знаю о расследовании.
Ну, я не знаю, ну, может, лет 5 максимум.
Я с удовольствием, чтобы его судили. Пожизненно ли? Ужас, ну, это что такое?
Ну, то, что посадили, это однозначно.
Ну, я считаю, надо было дать больше. Потому что надо давать пожизненно, я считаю.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, какой приговор бывшему майору Евсюкову будет справедливым. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня Высший административный суд Украины рассмотрит иск премьер-министра страны Юлии Тимошенко. Она требует отменить результаты второго тура недавних президентских выборов, в соответствии с которыми Тимошенко проиграла Виктору Януковичу. По мнению Юлии Тимошенко, голосование в восточных и южных регионах страны прошло с многочисленными нарушениями, которые и позволили Януковичу получить преимущество в 3 с небольшим процента голосов. Каковы шансы Юлии Тимошенко добиться отмены результатов выборов через суд? Об этом я спросил обозревателя «Радио Свободы» в Киеве Виталия Портникова.
Шанс Юлии Тимошенко добиться результатов второго тура президентских выборов на Украине с помощью Высшего административного суда страны можно оценить как нулевые. Но я думаю, что это прекрасно понимает и сама госпожа Тимошенко. Ее иск в Высший административный суд связан не столько с стремлением добиться отмены результатов президентских выборов, сколько со стратегией самой политической борьбы. Ведь если Юлия Тимошенко демонстрирует, что она не готова признать Виктора Януковича победителем этих выборов главы государства, таким образом она может объяснить свое очевидное нежелание отказываться от поста премьер-министра и свое стремление консолидировать существующую сейчас коалицию с тем, чтобы не допустить Януковича, которого она считает фальсификатором этих выборов, к реальной власти. И судя по тому, что сейчас происходит в украинском парламенте, как раз эти усилия госпожи Тимошенко, в отличие от ее усилий юридического характера, вполне могут увенчаться успехом. Я не буду утверждать, что не найдется голосов для отставки действующего кабинета, но вот найдутся ли голоса для формирования нового, уже связанного с партией регионов правительства, это большой вопрос. Таким образом, президенту Украины Виктору Януковичу придется активно взаимодействовать, а точнее бороться с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко. Для страны это, конечно, усугубление экономического, политического и социального кризиса, а для Юлии Тимошенко сохранение власти.
Для Виктора Януковича насколько важно добиться от Юлии Тимошенко все-таки признания своей победы, и насколько большим ударом для него будет, если он этого признания так и не получит?
Если бы Виктор Янукович добился от Юлии Тимошенко признания результатов президентских выборов и поздравлений в свой адрес, это дало бы ему, если угодно, и политический, и нравственный перевес. Потому что в этой ситуации он мог бы говорить о том, что действия Юлии Тимошенко на посту главы правительства не получили одобрения большинства граждан, что она должна позволить партии регионов заняться формированием собственной коалиции, что она должна добровольно уйти в отставку с поста премьера. Собственно, все эти призывы Виктор Янукович делал в первые дни после оглашения результата второго тура выборов президента Украины. Сейчас, кстати, никаких таких заявлений ни с его стороны, ни со стороны других лидеров партии регионов мы не слышим, просто потому что уже есть ощущение того, что большинство в Верховной Раде все равно не будет создано. Так что, безусловно, для Виктора Януковича вот такого рода признание со стороны Тимошенко имело бы политически важный характер. Он мог бы с таким признанием идти не только к своим избирателям, но и к избирателям на Западе и в центре страны, большая часть которых отдала свои голоса в поддержку кандидатуры Юлии Тимошенко. Но в любом случае понятно, что сейчас речь идет не о признании или непризнании, а о том, кто реально будет контролировать все рычаги исполнительной власти в стране. За это сейчас идет главный бой в кулуарах украинской власти. И мне кажется, что победителей в этом бою не будет. Проигравший будет. Это Украина, это ее население.
Таково мнение нашего обозревателя Виталия Портникова. Напомню, сегодня Высший административный суд Украины рассмотрит иск Юлии Тимошенко об отмене результатов второго тура президентских выборов. Говорит Радио Свобода. В Москве 8:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор бывшему майору милиции Денису Евсюкову, устроившему стрельбу в московском супермаркете. В зоне Нагорно-Карабахского конфликта убиты 3 азербайджанских солдата. Об этом сообщил министр обороны Азербайджана. Международное агентство по атомной энергии заявило в четверг, что Иран, вероятно, ведет работы над созданием ядерной боеголовки. Россия потребовала от Совета Безопасности, от Совета ООН по правам человека запретить публикацию в открытом доступе доклада о секретных местах содержания жителей Чечни. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар 30 рублей 11 копеек, евро 40 рублей 88 копеек. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Сегодня в 10:00 утра не пропустите на волнах Радио Свобода повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Планы московских властей почтить память Сталина в дни празднования годовщины окончания Великой Отечественной войны. Возможен ли памятник академику Сахарову на фоне портретов Сталина и открытый под звуки сталинского гимна? Об этом разговор с Еленой Боннар и Анатолием Шабадом. А сейчас вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Продолжаем его вместе с моим коллегой Михаилом Соленковым. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк. Ну, начну сразу с программы «Свобода в полдень», которую я сегодня проведу, а далее об информационной картине дня в наших дневных эфирах и в вечернем итоговом выпуске. Без сомнения, одна из главных тем – это оглашение приговора Денису Евсюкову. Одной из главных тем вашей программы, Марк, и наших дневных программ.
Будет ли он уже известен к 12 часам?
Ну вот, надеемся, оглашение приговора начнется в 12 часов. В суде будет работать наш корреспондент Максим Ярошевский. И, возможно, о решении суда мы узнаем в течение программы «Свобода в полдень». Данила Гальперович с 10 часов будет находиться в Государственной Думе. Посмотрим, будут ли как-то депутаты комментировать перестановки в Министерстве внутренних дел. Напомню, накануне президент России Дмитрий Медведев объявил о кадровых перестановках в системе министерства. Были отправлены в отставку заместители главы МВД Николай Овчинников и Аркадий Еделев, а вместо них назначены Сергей Герасимов и Сергей Булавин. До этого, кстати, оба работали в администрации президента. Ну а кроме того, освобождены от должностей 16 высокопоставленных милицейских чиновников в регионах, в том числе руководители управления внутренних дел различных властей.
Я только добавлю, что это событие, безусловно, комментируют активно сегодняшние российские газеты на своих страницах. Мы подробнейшим образом эту тему обсудим с нашим обозревателем Валерием Шабаевой далее в нашей программе.
И еще один наш корреспондент работает над темой правоохранительных органов. Вероника Баде сегодня пойдет на заседание Общественной палаты, комиссии по общественному контролю за деятельностью и реформированием правоохранительных органов и судебно-правовой системы. Но это связано не с отставками, не с делом Евсюкова, а с ситуацией в поселке Речник. Накануне стало известно, что решение Кунцевского суда Москвы о предоставлении префектуре Западного округа права сноса домов в поселке Речник было принято с нарушением законодательства, а Следственный комитет при прокуратуре Москвы возбудил 4 уголовных дела в отношении должностных лиц по фактам их неправомерных действий при сносе строений в поселке. Дела возбуждены по статье хищение имущества. Без сомнений, будет приковано наше внимание сегодня и к Украине. Высший административный суд, Марк, как вы только что рассказали, рассмотрит иск Юлии Тимошенко об отмене итогов выборов президента страны. Без сомнений, поговорим о результатах встречи президента США Барака Обамы с духовным лидером Тибета Далай-Ламы и о том, как это скажется на отношениях Америки и Китая. В Китае были против этой встречи и выразили глубокое разочарование тем, что она состоялась.
Спасибо, Михаил Соленков рассказал об информационной картине сегодняшнего дня. Вы с ним встретитесь через несколько часов в программе «Свобода в полдень». А мы сейчас продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Рассказываем еще об одной российской новости. В Санкт-Петербурге сегодня вечером должен состояться концерт в поддержку политзаключенных под названием «За нашу и вашу свободу». Однако за день до проведения мероприятия, на которое, замечу, проданы уже почти все билеты, более 300, это мероприятие, концерт оказался под угрозой срыва. Почему так произошло, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Это уже третий концерт в поддержку политзаключенных. Два предыдущих прошли в Москве в прошлом году. За последние 10 лет в тюрьмах оказались 150 только одних членов запрещенной организации национал-большевиков. Около 60 человек проходят по делу ЮКОСа. Минувшей осенью блогер Ирек Муртазин был осужден на 1 год и 9 месяцев колонии поселения за запись в блоге и критические высказывания в адрес президента Татарстана Шаймиева. Организатор собираются раздавать информационные материалы об этом при входе на концерт. В нем должны принять участие писатель-сатирик Виктор Шендерович, заслуженный артист России Алексей Девоченко, музыкант, бывший член группы ДДТ Вадим Курылев, бард Михаил Кане, артистка Лариса Дмитриева. Все собранные средства направят для поддержки российских узников совести и невинно осужденных, прежде всего тех, кто не имеет достаточно средств на медицинское обслуживание, лекарства, теплую одежду. И вот 18 февраля стало известно, что концерт может не состояться, говорит исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
По первого дня мне позвонил администратор из концертного зала у Финляндского вокзала и сказал, что так как у них внезапно произошла протечка, концерт нужно отменять или переносить. Естественно, я сказала, что это невозможно, потому что у нас практически все билеты проданы, и спросила, вообще соотносят ли они отмену на мероприятие с политическими рисками, посоветовала им посоветоваться с товарищами в Смольном. Тот шум, который поднимется по поводу отмены этой гуманитарной акции, на мой взгляд, несоизмерим по масштабу со спокойно проведенной акцией. У нас все уже готово, Виктор Шендерович приехал, после чего меня попросили прислать сценарий мероприятия, что я и сделала.
За несколько часов неизвестности выяснилось, что в зале текло давно, но, видимо, протечка обострилась накануне концерта «За вашу и нашу свободу». К тому же никто не отменял встречу ветеранов в том же зале. Видимо, для них протечка несущественна. Наконец, к вечеру Ольге Курносовой позвонили и сказали, что решили не отменять концерт, если зрители не обидятся на косметические дефекты зала. Впрочем, до самого концертного зала дозвониться не удалось. Там трубку никто не брал. Зато в городской службе кассир.ру дежурная ответила следующее.
К сожалению, у нас нет этого мероприятия.
Так что для полной уверенности в том, что концерт состоится, следует, наверное, дождаться вечера. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит наша рубрика «Сегодня в Америке».
Встреча президента Обамы с Далай-ламой. Беседа частная, символика вселенская. Теракты 11 сентября вдохновляют борца с налоговым управлением. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг в Белом доме Барак Обама встретился с Далай-ламой, религиозным лидером Тибета. Встреча, состоявшаяся вопреки громким протестам Пекина, несла демонстративный символический смысл, рассказывает Алан Давыдов.
Президент Обама принял Далай-ламу не в овальном кабинете, являющемся символом президентской власти, а в зале географических карт Белого дома. Беседа проходила 45 минут за закрытыми дверями. Единственным официальным документом, подтверждающим это событие, стала фотография президента и Далай-ламы. Покидая Белый дом, гость из Тибета решительно направился к большой группе журналистов. Он заявил, что остался очень доволен встречей с Бараком Обамой, в ходе который, по его словам, подтвердил свое тройственное обязательство. Я сказал, что буду способствовать утверждению уважения к личности как основы для утверждения мира. Во-вторых, я подтвердил стремление к достижению религиозной гармонии и уважению традиций всех крупнейших религий мира. В-третьих, несмотря на избрание политического руководства Тибета в 2001 году, я оставляю за собой право выступать как духовный лидер 6-миллионного народа Тибета. Президент Обама проявил интерес к тому, что я ему сказал, и выразил мне большую поддержку. Далай-лама не вдавался перед журналистами в подробности нынешней политической ситуации в Тибете. В кратком заявлении пресс-службы Белого дома по итогам встречи Барака Обамы с Далай-ламой говорится, что президент США выразил решительную поддержку сохранению религиозной, культурной и языковой индивидуальности жителей Тибета в Китайской Народной Республике. Президент одобрил умеренный подход Далай-ламы, его приверженность ненасильственным действиям и его стремление к диалогу с правительством Китая. Президент подчеркнул, что неизменно призывает обе стороны вступить в прямой диалог для разрешения противоречий. Президент и Далай-лама разделяют важность позитивных отношений сотрудничества между Соединенными Штатами и Китаем. В прошлом году, когда Далай-лама приехал в Вашингтон, Обама, несмотря на критику у себя дома, не стал встречаться с ним, очевидно, не желая раздражать пекинское руководство перед своим визитом в Китай. Начало же нынешнего года отмечено усилением трений между двумя странами в результате продажи американских вооружений Тайваню, торговыми спорами и цензурой китайского интернета. Дэвид Шамба, руководитель программы изучения китайской стратегии столичного университета Джорджа Вашингтона, считает, что вопреки уверениям Белого дома о приеме Далай-ламы президентом США только в качестве уважаемого религиозно-культурного деятеля, эта встреча может отрицательно сказаться на американо-китайских отношениях. Он мог бы встретиться с ним как с духовным лидером в нейтральном месте, скажем, в месте богослужения, но он принял его в Белом доме. Это политический акт, который наверняка вызовет у официального Пекина сильное раздражение. Во второй половине дня Далай-лама встретился с госсекретарем США Хиллари Клинтон, а также дал пресс-конференцию в отеле, в котором он остановился.
Это был Алан Давыдов. Ян Рунов попросил прокомментировать значение этой встречи известного американского политолога. По мнению некоторых политических обозревателей, впервые встреча американского президента с Далай-ламой уделяется столь большое внимание во всем мире. Причину этого объяснил президент Вашингтонской исследовательской организации «Азиатско-американская инициатива» Алсан Толи. Встреча между президентом Обамой и Далай-ламой проходила в то время, как мир стал свидетелем растущих трений в американо-китайских отношениях. Китай резко протестует против продажи американского оружия Тайваню,
а Соединенные Штаты протестуют против монетарной политики Пекина. Китай устроил искусственный шум вокруг приглашения Далай-ламы в Белый дом. На самом деле встреча никак не повлияет на американо-китайские отношения, потому что Пекин последовательно, независимо ни от чего, проводит свою политику, сформулированную еще лет 10-15 назад. Суть ее в том, что, по мнению Пекина, 21 век – это век Китая. Естественно, Китай, как любая другая страна, стоит на страже собственных национальных интересов. Но эти интересы часто противоречат интересам других, в том числе соседних государств. С этим Пекин не хочет считаться. Его задача – заставить мир капитулировать. Это видно на примере Тибета. Начиная с 1949 года, Китай начал экспроприацию тибетской территории по частям. Китаю нужен Тибет, богатый минеральными ресурсами. В Тибете также укрыты китайские ядерные объекты, надежно защищенные Гималаями. Китайская ядерная политика в отношении Пакистана и Северной Кореи – это тоже национальная стратегия. Поставки северокорейского оружия Ирану проходят не без содействия Китая. Известно, что Иран оплачивает эти покупки через китайские банки, потому что у Северной Кореи не развита банковская система. А остальной мир делает вид или на самом деле наивно верит, будто Китай ни при чем. Очень даже при чем. Как только Соединенные Штаты и другие страны слишком возражают против китайской монетарной политики, Китай намекает, что вроде бы готов помочь Западу в переговорах с Ираном. Но как только дело доходит до обсуждения в ООН, Пекин встает на защиту Тегерана, потому что существует китайско-иранский военный договор. Чем вы можете объяснить большую симпатию, с которой американцы относятся к Далай-ламе и к Тибету? Думаю, люди видят в Далай-ламе человека, проповедующего мир, а в Тибете – жертву Китая. Американцы с огромным уважением относятся к стране с древней культурой и мирной религией, сочувствуют малым угнетаемым народам. Но мы здесь беспомощны. Никто не вступит в конфликт с Китаем из-за Тибета, который заперт высоко в Гималайских горах. Тибет оказался полностью в руках пекинского режима, который не испытывает никакого уважения к правам человека. Слова политолога Алла Сантоли подтверждают результаты недавнего опроса общественного мнения. Около 75% американцев выступают за возвращение Тибету независимости. В то же время большинство американцев признают, что хорошие отношения с Китаем важнее, чем защита Тибета. Прекрасно понимая ситуацию, Далай-лама говорит, что он лишь за подлинную широкую автономию Тибета, но в рамках Китайской Народной Республики.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, что сегодня в 14 часов по московскому времени в наш эфир выйдет российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Книга «Ведовство и ведьмы в Англии», «Культурный мост в Калининград», «Искусство лаковой миниатюры», «Восток, Запад, Россия», «Музей театрального и музыкального искусства Петербурга», «Лауреат музейного Оскара». Эти и другие сюжеты представит ведущая программы Марина Тимашева. А через несколько минут после выпуска новостей мы перейдем к центральной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира. В Москве завершается процесс по делу бывшего майора милиции и начальника УВД района Царицына Дениса Евсюкова, который весной прошлого года устроил стрельбу в московском супермаркете. Какой приговор бывшему майору Евсюкову будет, по вашему мнению, справедливым? Ждем ваших сообщений и звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас в Москве 8:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд сегодня, как ожидается, вынесет приговор бывшему майору милиции Денису Евсюкову, устроившему стрельбу в московском супермаркете. Евсюкова обвиняют в убийстве 2 и покушении на убийство 22 человек. Сам подсудимый признал вину лишь в тех преступлениях, которые зафиксировали камеры наблюдения. Евсюков заявил, что действовал неумышленно и не помнит ничего из случившегося. В зоне Нагорно-Карабахского конфликта убиты 3 азербайджанских солдата. Об этом сообщил министр обороны Азербайджана, который возложил ответственность за перестрелку на армянских военных. Министр отметил, что и армянская сторона понесла потери. В свою очередь, армянские официальные лица в Нагорном Карабахе отрицают какие-либо потери в связи со вспыхнувшей перестрелкой. Суд в Москве в пятницу рассмотрит дело в отношении одного из лидеров оппозиционной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, который был задержан милицией 31 января за организацию несанкционированного митинга. Международное агентство по атомной энергии заявило в четверг, что Иран, вероятно, ведет работы над созданием ядерной боеголовки. МАКАТЭ впервые использовал такую формулировку в связи с иранской ядерной программой. Россия потребовала от Совета ООН по правам человека запретить публикацию в открытом доступе доклада о секретных местах содержания жителей Чечни. По мнению советника постоянного представительства России при ООН в Женеве, доклад следует снять с официального сайта ООН. Президент России Дмитрий Медведев уволил из системы Министерства внутренних дел 17 генералов. Указами президента отправлены в отставку два заместителя глав МВД – Николай Овчинников и Аркадий Еделев. В Москве в результате остановки сердца скончался вице-президент гильдии российских адвокатов Василий Дикусар. Ему было 47 лет. Профессор Дикусар возглавлял общественную приемную по оказанию юридической помощи жителям московского поселка Речник, который власти решили ликвидировать. Это была краткая сводка новостей.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Коллеги из трех судей Московского городского суда сегодня вынесет приговор бывшему начальнику УВД Царицына Денису Евсюкову. Экс-майора милиции обвиняют по четырем статьям, включая умышленное убийство двух и более человек и покушение на жизнь более 20. Государственные обвинения, адвокаты и потерпевшие, включая сотрудников милиции, настаивают на пожизненном сроке заключения. Защита подсудимого надеется на их смягчение приговора, считая, что следствие так и не выяснило, что заставило Евсюкова совершить преступление. Бывший начальник УВД Царицына в апреле прошлого года устроил бойню в супермаркете на юге Москвы, в результате которой погибли двое и были ранены 7 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Судебный процесс в Московском городском суде начался в прошлом году, 22 декабря, с предварительных слушаний. На них Денис Евсюков определился с формой судопроизводства. Трое профессиональных судей. Рассмотрение дела по существу началось 28 декабря. На нем бывший начальник УВД Царицына заявил, что лишь частично признает свою вину. На вопрос, в какой части, подсудимый ответил: «В процессе судебного следствия свое мнение и позицию изложу». Позже стало понятно, что речь шла о фактах, которые не касались происходящего в супермаркете «Остров», то есть всего, что не попало в объектив камеры наблюдения в магазине. Убийство водителя Сергея Евтеева, стрельба во дворах по дороге к супермаркету. В ходе рассмотрения дела судьи, адвокаты, а также журналисты успели выслушать показания более чем 45 свидетелей, потерпевших во время этой трагедии свидетелей и милиционеров, которые производили задержание бывшего майора, родственников Евсюкова. В ходе прений, которые состоялись в этот вторник, государственный обвинитель Амалия Устаева, а также адвокаты и потерпевшие, которые находились в суде, потребовали приговорить подсудимого к пожизненному сроку лишения свободы в колонии строгого режима. С таким приговором согласен психолог-криминалист Михаил Виноградов.
Во всех случаях для всех честных сотрудников милиции он враг, предатель. И половина честных сотрудников, когда Евсюкова назначили в Царицынское ОВД, уволились оттуда. Это первое. Второе. Что он получит? Что ему дадут? Я не знаю. У меня есть большие сомнения, что он получит высшую меру в виде пожизненного. Очень большие сомнения. Слишком странно велось следствие. Каким-то образом исчезли отпечатки пальцев с пистолета. Когда все видят, что у него в руках камер наблюдения. У нас до сих пор не получили возмещение морального и физического вреда и материального жертвы Евсюкова. Вот такая двойственная позиция сегодняшнего руководства по отношению к жертвам, когда, безусловно, они нуждаются в помощи, в поддержке, заставляет меня сомневаться, что там попытаются как-то смягчить ему приговор.
Сегодня в Московском городском суде будет вынесен приговор бывшему майору Денису Евсюкову. К этому событию адвокат потерпевших Игорь Трунов подготовился, о чем заявил Радио Свобода.
Как таковая подготовка, конечно, к худшему сценарию идет. Мы параллельно подали несколько заявлений о тех преступлениях, совершенных Евсюковым и не вмененных ему. И, естественно, эти заявления мы обжалуем в суде, и идет два судебных процесса. То есть, если будет какой-то незначительный срок наказания, то мы будем настаивать на отдельных уголовных делах, которые дадут сложение. А у нас, как известно, дают по одному приговору не больше 25 лет, по сложению приговоров 30 лет. То мы будем работать в сторону увеличения этой цифры.
Татьяна Бушуева, адвокат Евсюкова, на протяжении процесса отказывалась общаться с прессой. На прениях она заявила, что суд так и не добился ответа, что мотивировало на тот момент начальника УВД Царицына совершить страшное преступление, в результате которого два человека были убиты, еще 7 получили ранения. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Какой приговор бывшему майору Евсюкову будет справедливым? Ответов на этот вопрос мы ждем сегодня от вас, уважаемые слушатели. Прямо сейчас звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Прошу вас максимально корректно высказываться на эту тему. Давайте послушаем Евгения, который нам дозвонился из Москвы. Доброе утро, Евгений.
Доброе утро. Вы слышите меня?
Да, мы вас слышим.
Президент не только гарант Конституции, но и гарант жизни человека. А коль так, значит, он тоже должен нести косвенную ответственность. Евсюков майор МВД, человек государства, человек, который непосредственно исполняет клятву президента во время инаугурации, а он оказался убийцей. Косвенно вина, соответственно, ложится и на президента, как на гаранта жизни гражданина. Евсюкова судить как уголовного преступника, а Медведева как государственного человека, который не выполнил клятву. И за это он должен нести материальную ответственность. Должен быть этот механизм разработан Госдумой, чтобы президент, когда назначался, он думал, и он был ответственен за жизнь каждого человека. Вот этот механизм у нас отсутствует, и Конституция, и Уголовный кодекс превращаются в ни во что. За каждый случай президент должен нести ответственность за каждого человека.
Спасибо. Насчет компенсации пострадавшим, насколько, как вы знаете, ее суд отказался, этот вопрос рассматривать в процессе по делу Дениса Евсюкова, а в исках пострадавшим, которые просили компенсации от государства, было отказано. Поэтому многие наши слушатели пишут сегодня об этой проблеме. Вот, например, Татьяна пишет, что она считает, что Евсюков должен получить пожизненное заключение, а его имущество должно быть конфисковано в пользу пострадавших. Давайте послушаем еще один звонок из Москвы. Аркадий, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, дело ведь не в приговоре, не в Евсюкове и не в Евсюковых как таковых. Дело в нас. Ведь процесс шел в те нулевые годы. Сперва они освоили крышевание, потом стали присваивать чужие бизнесы, потом стали грабить и убивать граждан. А мы все, так сказать, не реагировали. Только горстка правозащитников воевала, а в них еще плевали, как у врагов народа и зависимых Запада. И только сейчас, когда они стали убивать уже не для дела, чтобы выбить признание или ограбить, а по велению души, вот тут-то мы вспопашились. Не поздно ли? А приговор, в общем-то, не имеет значения.
Спасибо. Еще одно сообщение, прочитаю, которое мы получили на пейджер. Только пожизненное заключение. Хотя у нас очень много претендентов из милицейского сообщества, заслуживающих такую же меру наказания, как и Евсюков. Но почему-то очень много, многие остаются или на свободе, или с относительно небольшими сроками. А это уже загадка то ли природы, то ли власти. Владимира из Москвы давайте послушаем. Доброе утро, Владимир.
Доброе утро, Свобода. Вы знаете что? Предыдущим президентом, создан президентом страны, господином Путиным, создан прецедент к неуважению к человеческой жизни. Достаточно вспомнить Беслан, достаточно вспомнить Дубровку. И Евсюковщина – это есть продолжение той же путинщины. Это безответственность за человеческую жизнь. Как гарант жизни, как гарант Конституции, передо мной здесь товарищ сказал, в первую очередь несет президент страны.
Спасибо. Еще вот есть и сообщения, которые, скажу сразу, есть и сообщения, авторы которых солидарны с защитой Дениса Евсюкова. Так, Сергей из Москвы пишет, что причины его поступка остались неясны. Это либо скрытое психическое заболевание, либо воздействие наркотиков. Поэтому Евсюков нуждается в принудительном лечении. Давайте посмотрим, что пишут читатели нашего сайта www.svobodanews.ru, где также можно оставлять свои комментарии. Здесь я сразу вижу, что большинство сообщений от людей, которые считают, что Евсюков должен получить пожизненный срок. Так пишет и Артур из Москвы, и Дмитрий из Екатеринбурга, Алексей из Владивостока. В общем, очевидное большинство. Давайте послушаем еще один звонок. Виталий с нами на связи. Здравствуйте.
Доброе утро, Россия. Правильно говорить, я считаю, о Евсюковщине, которая сейчас разлилась по всей стране, к несчастью нашему. Я считаю, что их нужно наказывать максимальными сроками за тяжкие преступления. Но, к сожалению, наши судьи вызывают большое сомнение. Очень похоже, что среди них очень много предателей. И те, которые дают небольшие срока, их надо с ними персонально разбираться и увольнять с должности. Это обязанность
президента. А второе, вот мы несем большую нагрузку, все вот пострадавшие люди, и моральную, материальную и так далее. А они прекрасно там, менты, устраиваются в своих специализированных лагерях. Может быть, стоит эти лагеря прикрыть, а вот этого самого Евсюкова на те же 15 лет поместить к обычным бандитам, к обычным убийцам и насильникам.
Спасибо. Так, слушатели «Радио Свобода» отвечают на вопрос, какого приговора заслуживает, по их мнению, бывший майор Евсюков. Приговор будет вынесен сегодня Московским городским судом. Мы продолжим обсуждение этой темы в следующем часе нашей программы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и продолжим мы его вместе с нашим обозревателем Валерией Шабаевой, которая уже успела прочитать посмотреть первые полосы сегодняшних российских газет. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
И мы, конечно, продолжим разговор о теме, которая напрямую связана с приговором Дениса Евсюкова, который сегодня будет вынесен. Вот прошло меньше года с момента совершения этого преступления, оно послужило причиной для обсуждения вообще милицейских, катализатором, можно сказать, обсуждения проблем милиции в обществе. И вчера все это вчера случилось важное событие. Дмитрий Медведев на практике показал, как он видит реформу МВД и совершил целый ряд кадровых перестановок. Не знаю, приурочены это эти события одно к другому или просто так совпало, но, тем не менее, впечатляет количество отставок. Уволены 2 заместителя министра, уволены руководители нескольких региональных управлений внутренних дел, всего 17 милицейских генералов. Давайте посмотрим, что пишут сегодняшние газеты на этот счет. Я думаю, что сложно найти, наверное, издание, которое бы на первой полосе писал о чем-то другом.
Даже невозможно на самом деле. Ну, пишут, во-первых, о том, что это были беспрецедентные отставки в милицейском ведомстве, то, о чем вот вы говорили. Это независимая газета так характеризует. И «Комсомольская правда» говорит, что случилась самая большая в истории современной России кадровая перестряска в милицейских верхах. Ну, «Коммерсант» отмечает, что вчера Дмитрий Медведев представил дополнительный пакет предложений к стратегии развития ведомства, обнародованное им частично еще до Нового года, 24 декабря. Президент сообщил, что численность работников подразделений центрального подчинения должна быть сокращена с 19 970 человек до 10 тысяч человек, то есть фактически вдвое. А функции МВД сужены. Так ведомство больше не будет заниматься вопросами выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства из страны, проведением технического осмотра транспортных средств и заведовать вытрезвителями. Функции эти отойдут к Федеральной миграционной службе, специальным организациям и Минздравсоцразвития. Время новостей сообщает вот о том, что тут же был обнародован указ, которым в отставку отправлено 15 генералов, среди них 2 замминистра. На смену им назначены другие, генерал-майор Сергей Булавин и Сергей Герасимов. И полагает Время новостей, что эти отставки в основном были предсказуемы. Новые известия пишут, что президент предупредил сотрудников МВД об ужесточении наказания за противоправные действия. Он заявил, что совершение преступлений сотрудниками МВД будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство. Помимо этого, уголовная ответственность отныне будет грозить сотрудникам из-за неисполнения приказа начальству. Так и озаглавлена публикация в издании «Отягчающие обстоятельства». Президент поработал за министра. Это уже заголовок из «Ведомостей». И издание обратилось к зампреду Комитета Госдумы по безопасности Геннадию Гудкову. Он считает, что меры, предложенные президентом, правильны, но недостаточны. Российская газета отмечает 4 основных направления, которые определил Дмитрий Медведев для работы ведомства. Это раскрываемость преступления, противодействие экстремизму, ликвидация бандитского подполья на Северном Кавказе и борьба с экономической преступностью, а также с криминальным давлением на бизнес и незаконным захватом собственности. Ну и, как я уже говорил, независимая отмечает, что таких отставок в таком количестве еще не было.
Спасибо, Валерия. Что ж, давайте в следующем выпуске подробнее поговорим о самых интересных публикациях, посвященных перестановкам кадровым в МВД. Это была Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор бывшему майору милиции Денису Евсюкову, устроившему стрельбу в московском супермаркете. Его обвиняют в убийстве двух и покушении на убийство 22 человек. Международное агентство по атомной энергии заявило в четверг, что Иран, вероятно, ведет работы над созданием ядерной боеголовки. На юге Афганистана во время боевых операций против талибов погибли 4 солдата международных сил под командованием НАТО. В Нигере группа военных, предпринявших попытку военного переворота, объявила о свержении правительства и президента страны Мамаду Танжа. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком на сегодня: доллар 30 рублей 11 копеек, евро 40 рублей 88 копеек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Репортажи региональных корреспондентов «Радио Свобода» о жизни крупнейших российских городов. Министерство строительства Ульяновской области объявило, что к лету нынешнего года установит наружное видеонаблюдение за контейнерными площадками для мусора и за прилегающие к ним территории. Картинку с камер наблюдения можно будет даже наблюдать в реальном времени в сети интернет. В министерстве надеются, что люди, которые обычно бросают пакеты с мусором мимо контейнеров, будут аккуратнее, зная, что за ними ведется наблюдение, и этот бытовой детектив, если можно так выразиться, смогут увидеть соседи. С репортажем из Ульяновска корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Информацию о том, что вскоре в Ульяновске начнется прямая интернет-трансляция с территории контейнерных площадок для сбора мусора, можно было бы принять за розыгрыш. Но пресс-секретарь Министерства строительства Ульяновской области Александр Рябушко сказал, что правительство вовсе не думает шутить.
В первую очередь камеры будут установлены рядом с теми площадками, которые вызывают особую озабоченность у местных властей и коммунальных служб. То есть там, где ситуация с содержанием этих площадок наиболее плачевная. В первую очередь планируется установить 5 видеокамер в Засвиярском районе и в железнодорожном районе города Ульяновска. Камеры будут установлены в труднодоступных местах для того, чтобы вандалы не смогли до них добраться. Сейчас решается, на каком сайте это будет транслироваться, либо это будет сайт Министерства строительства, либо какой-то другой сайт.
Директор департамента жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области Сергей Гигерев говорит, что цель проекта – понаблюдать не за мусорными контейнерами, хотя и за ними тоже, а за наиболее загрязняемыми территориями.
Там вот у нас есть наиболее такие злостные территории. Мы хотим в системе видеонаблюдения анализировать, почему это происходит, кто кидает мусор. И самое главное, что если территория находится под видеонаблюдением, то это достаточно серьезное как бы ограничение для того, чтобы люди бросали мусор там. Я хочу показать тем же людям, которые мне пишут жалобы, что у них грязно во дворах, я им завтра просто этот видеофайл покажу и скажу: ребята, а откуда это все берется? Это что, коммунальный работник пришел, накидал вам мусор? Это вот ваши соседи, которые очень заняты для того, чтобы дотащить.
Жители Ульяновска считают идею мусорных видеотрансляций актуальной и уместной, потому что нерадивые и ленивые жильцы действительно захламляют дворы своих же домов.
Вообще все это, как говорится, под наблюдение город взять.
Они даже мусор, вот видите, по дороге, вот идите, мешки стоят. Все, кто рано идет на работу.
У нас вот с 8-го дома женщина, вся из себя, где-то работа главная. Бухгалтером. Она несет этот пакет и вот здесь вот раз и выкинул.
Есть в каждом доме, в каждом дворе, извините за выражение, придурки. Я вот тоже сколько видел, бабка вот из этого дома тоже идет, смотрит, никого нет. Раз пакетик и пошла.
Не знаю, долго что ли вот донести на самом деле. Бескультуршина у нас в Ульяновске, вообще самый бескультурный город.
В Министерстве строительства говорят, что предстоит еще проработать финансовую и юридическую сторону проекта. Он не должен противоречить закону о защите персональных данных. Сергей Гигерев говорит, что речи о несанкционированном подсматривании за личной жизнью граждан не идет.
Действующим законодательством разрешено использовать систему видеонаблюдения при оповещении об этом ну, как бы участников. Поэтому там будет висеть желтая большая-большая табличка, на которой написано: данная территория находится под видеонаблюдением в супермаркете, потому что никто не обижается. На мосту никто не обижается. Самое главное условие выполнения закона — это предупредить человека о том, что ведется видеонаблюдение.
Ну, а наказать-то его можно будет впоследствии?
Ну, для того, чтобы применить вот эти вот файлы видеонаблюдения, необходимо выполнить ряд условий, которые слишком дороги. Должно быть определенное разрешение у этой камеры. Мы данную цель не преследуем. Камера устанавливается для анализа и для профилактики.
Член регионального общественного движения «За достойную жизнь» Евгений Латяков говорит, что ему сразу же пришла в голову аналогия с «Большим братом» из романа Оруэлла 1984.
Один в один. Там товарищ, даже занимающий определенное положение, прежде чем что-то читать, отходил в тот угол комнаты, где видеонаблюдения у него не было. Мы, с одной стороны, утверждаем, что на страхе ничего хорошего не бывает, а с другой стороны, говорим, единственный способ людей поставить на место и заставить делать так, как надо, чем-нибудь их пугнуть. Поэтому вопрос не из первоочередных, десятой степени. А вокруг этого опять начинаются пляски, опять пиар начинается. Вот мы опять самые креативные, вот мы впереди планеты всей. Ну, на здоровье.
Руководитель департамента ЖКХ Сергей Гигерев считает, что проект видеонадзора за городской территорией заинтересует правоохранительные органы и поможет снизить количество хулиганов, вандалов и иных преступников. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Этот час утреннего выпуска программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о воздушной атаке на налоговое управление, вдохновленной терактами 11 сентября. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Всего несколько лживых слов могут отделять одну из высших государственных должностей от тюрьмы. Это выяснил в четверг на собственном опыте бывший глава полицейского управления Нью-Йорка и кандидат на должность министра внутренней безопасности США Бернард Керрик, приговоренный к 4 годам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов и предоставление ложной информации федеральному правительству. 54-летний Керрик сделал блестящую карьеру, пройдя за 16 лет путь от полицейского до начальника крупнейшего полицейского управления страны, не имея при этом высшего образования и даже аттестата о среднем образовании. Большую роль в его взлете сыграло знакомство с тогдашним мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, который опекал своего бывшего телохранителя во время карьерного восхождения. И глава полиции, и мэр города стали героями в глазах многих за их реакцию на теракты 11 сентября. В 2004 году Джулиани порекомендовал Керрика на должность министра внутренней безопасности, и тогда-то вскрылись факты, которые сокрушили имидж легендарного полицейского. Выяснилось, что главный полицейский нанял нянькой для детей нелегальную иммигрантку и не платил налогов. Оказалось, что он использовал служебную квартиру для встреч с возлюбленной. Но самым убийственным стало известие о том, что компания со связями в преступном мире сделала бесплатно ремонт его квартиры, оцененный в более чем 200 тысяч долларов. Судья учел его долгую общественно полезную службу, приговорив Керрика к 4 годам тюрьмы из 60 возможных. Через год с небольшим после ухода из Белого дома на фоне рекордно низкой популярности президент Буш, точнее его изображение, превращается в популярный ностальгический символ. Когда некоторое время назад над одним из шоссе в Миннесоте появился огромный рекламный щит с изображением улыбающегося бывшего президента и подписью вопросом «Успели соскучиться?», это было воспринято как курьез, причудливый способ самовыражения богатого республиканца-поклонника Буша. Однако несколькими неделями позже значки, наклейки и другие самые разнообразные сувениры с этим изображением Буша-младшего оказались среди 10 самых популярных товаров крупного интернетного магазина «Кафе Пресс». Людские пристрастия, как известно, ветреные, но журнал US News and World Report отмечает, что в последние недели с прилавков вашингтонских сувенирных лавок почти исчезли товары с изображением Барака Обамы. Конец Обама-мании был подтвержден и закрытием Обама-магазина, специализированной лавки на центральном вашингтонском вокзале, ставшей жертвой падения спроса на имидж нынешнего президента. Террористический акт или трагическая выходка человека с помутившимся сознанием. Белый дом не спешит с реакцией на воздушную атаку в Остине, которая неизбежно вызвала к памяти события 11 сентября. В четверг одномоторный 4-местный самолет врезался в здание налогового управления в городе Остине в Техасе. С подробностями Владимир Морозов.
Владельцем и пилотом самолета был 53-летний программист Джозеф Стак. Незадолго до смерти он поместил в интернете текст, где жалуется на налоговую систему США. В частности, на то, что эта система освободила от налогов такую, по его словам, коррумпированную организацию, как католическая церковь. Стак сообщает, что вместе с группой единомышленников он пытался делать то же самое, что и церковь. Он не уточняет, перестал ли он, по примеру церкви, платить налоги, а сообщает лишь, что конфликт с властями обошелся ему в 40 тысяч долларов. Стак говорит, что потратил многие годы, пытаясь изменить налоговую систему и заручиться для этого поддержкой законодателей. Когда это не помогло, он решил, что единственное средство изменить положение – это насилие. Под текстом стоит подпись «Джозеф Стак и годы жизни 1956-2010». Незадолго до того, как его самолет врезался в здание налогового управления, загорелся дом Стака, расположенный в зажиточном районе города. Власти подозревают, что поджег его сам владелец. Агенты по недвижимости оценивают дом в 232 тысячи долларов. Судя по этой цифре и потому, что малоимущие обычно не покупают самолетов, Джозеф Стак не был бедным человеком. Его коллега, программист Майкл Краффорд, предполагает, что ярость пилота-самоубийцы могла быть вызвана принятым в 1986 году законом. Этот закон сильно затруднил работу программистов вроде меня и Стака, которые не состоят в штате каких-либо фирм. Раньше мы сами искали себе заказчиков, но закон обязал нас действовать через агентство по найму. Эти посредники стали забирать солидную долю нашего дохода. Когда самолет Стака врезался в здание налогового управления, там находились 190 человек. По крайней мере, двое из них получили ожоги и попали в больницу. Опасаясь теракта, командование системы противовоздушной обороны подняло в воздух два истребителя и взяло под особое наблюдение район катастрофы. Представитель Белого дома заявил, что происшедшее не похоже на теракт, однако советник по борьбе с терроризмом Джон Бреннан информировал о событии президента Обаму. Вскоре за сообщением о записке пилота-самоубийцы на интернете появилось несколько комментариев, в том числе и такой. Джозеф Стак зовет нас в классовой борьбе с капитализмом. Он забывает, что именно капитализм помог нашей стране стать самой процветающей в мире, и что самые малоимущие из американцев входят в 5% самых богатых людей на Земле.
Этой корреспонденцией об атаке, напомнившей теракты 11 сентября, мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот некоторые из тем следующего часа. Религиозные объединения, действующие на территории России, в том числе, конечно, и Русская Православная Церковь, смогут, возможно, в ближайшем будущем напрямую получать деньги из бюджета. Сегодня Государственная Дума, один из ее профильных комитетов, рассматривает поправки в президентский законопроект о государственной поддержке некоммерческих организаций. Репортаж из Казани. Здесь суд принял беспрецедентное для России решение. ВИЧ-инфицированная женщина добилась права стать официальным опекуном своего младшего брата. Культура. В Российском молодежном театре премьера спектакля «Ничья» длится мгновение по роману «Вечный шах». Его автор Ицхокас Мерос родился в Литве в 1932 году, а в 41-м его родители погибли от рук нацистов. Его спасла и вырастила литовская крестьянская семья. И, конечно, вернемся к главной теме нашей сегодняшней утренней программы. Какой приговор бывшему майору Евсюкову будет справедливым? Продолжаем принимать ваши сообщения и снова будем ждать через полчаса звонков в прямом эфире.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Генеральная прокуратура вступила за поселок Речник.
Комментарии экспертов.
Президент Абхазии Багапш в эксклюзивном интервью Радио Свобода.
В блогах Свободы.
Фотокорреспондент Алексей Сазонов побывал на базе московского ОМОНа.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770.